эпилог. Надо сказать, что на этот раз уголовный розыск сработал четко и эффективно, — довольно говорил полковник Волин. Старший лейтенант Гнедин качественно отработал трассу Сочи-Тиходонск, нашел точку конфликта Гусарова, обоснованно вывел нас на опасного рецидивиста Севера, который, кстати, убит при невыясненных обстоятельствах. Здесь он бросил многозначительный взгляд на Лиса. Но тот с невозмутимым видом чертил в блокноте какие-то загогулины. Начальство любит, когда за ним записывают. Зато пепсиколик приосанился и развернул плечи. Капитан Глушаков профессионально раскрыл разбойное нападение на бар, выдвинул версию о связи примененного там ружья с убийством нашего коллеги, установил, кому на самом деле принадлежит оружие. Лис продолжал чертить. За последнее время он привык к тому, что в отчетах все раскрытия принадлежат подчиненным. Но на этот раз вышло не так. Голос полковника набрал силу и приобрел торжественность. А подполковник Коренев блестяще организовал задержание, лично выехал на место, в перестрелке обезвредил одного преступника и задержал остальных. «Девчонку мы задержали», — уточнил он. «Мамаша застрелилась». «Это не преуменьшает...» Пока Волин подбирал слово, его палец качался из стороны в сторону, как метроном. «Не уменьшает значимости совершенного». Начальник помолчал, но, судя по обещающей улыбке, выступление еще не было окончено. «За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности я принял решение о представлении старшего лейтенанта Гнедина к внеочередному званию капитан полиции, капитана Глушакова к званию майор полиции». Личный состав оживился, зашептался, Гнедин и Глушаков широко улыбались. Лис продолжал чертить свои загогулины. «И еще хочу сказать», — тон Волина постражал. «Тут у некоторых сложилось мнение, что руководство недовольно работой подполковника Коренева и намерено отправить его на пенсию». В кабинете наступила тишина, улыбки исчезли. Тишина, настороженность, жадное ожидание очередной новости. «Должен развеять такие слухи», — строго сказал полковник. «Никаких претензий к его работе нет. Подполковника Коренева я представляю к государственной награде». Тишина, некоторое разочарование. «Кстати, раскрытие убийства Севера я поручаю подполковнику Кореневу». Они встретились взглядами, и Лису показалось, что начальник ему многозначительно подмигнул. Хотя, может быть, это только показалось. «Все свободны!» Оперативное совещание закончилось. Глушаков пошел следом за Лисом. «Поздравляю, Филипп Михайлович! Надо бы это все отметить, и раскрытие, и поощрение. Мы же коллектив, мы же свои!» «Никогда не возражал против таких мероприятий», — сказал Лис. «Если, конечно, у всех есть такое желание».
«Конечно, о чем разговор?»
Только он зашел в кабинет, как прозвонил внутренний телефон.
«Товарищ подполковник, к вам девушка. Колобашкина Светлана».
«Какая еще Колобашкина?» пропусти». Света была в строгой, но явно выходной одежде. Слегка расклешенные черные брюки, черный жакет, белая блузка с кружевным воротником.
«Я поблагодарить вас пришла», — с порога начала она. «Если б не вы, они б меня убили».
«Я к этой истории уже отношения не имею», — холодно ответил Лис. «Дело в следственном комитете».
«Да-да, я была у товарища Баринова», — закивала Колобашкина. «Дала показания. Он сказал, что дело закроют за смертью виновных. У меня к вам вопрос. Ведь это полиция пропиской занимается и машинами. А я хочу квартиру и машину на себя оформить. Вы мне не поможете?»
Лис внимательно посмотрел на нее. «С пропиской в ЖЭУ, с машиной в МРЭО, с квартирой к нотариусу. Я только преступление раскрываю. Кстати, это правда, что ты в мае хотела бороду сжечь?»
Девушка ужаснулась, даже в лице изменилась. «Да вы что? Кто это? Кто это такое мог придумать? Мне же только 18!»
«А почему тогда он с друзьями на вас напал?»
— Да откуда же я знаю? Пьяные, наверное, были. Ну ладно, я пошла. Извините за беспокойство. Быстрой змейкой она выскользнула из кабинета. Лис некоторое время смотрел девушке вслед, будто хотел проникнуть взглядом в ее душу, но видел только закрытую дверь. Вздохнув, он открыл ящик стола, извлек маленький аптечный пузырек. Когда они пили мировую с Валькой Литвиновым, тот все расспрашивал, кто столь профессионально убрал Севера. Неужели и правда тогда болтали про его связь с колдунами? И не поверил, что Лис ничего не знает, но это была чистая правда. Лис поднял пузырек и посмотрел на свет. Внутри лежала 9-миллиметровая пуля с косыми полосками нарезов. Судя по всему, она должна была оказаться у него в голове. То и почему изменил траекторию? Ответить на эти вопросы мог только один человек, который в настоящее время ехал в поезде Кисловодск-Санкт-Петербург. Художник с этюдником зашел в вокзал так же, как и выходил из него по приезде, в обход металлоискателей и полицейского контроля, через переходной мост с вокзальной улицы. Впрочем, это была уже перестраховка. В новом, только что купленном этюднике лежали только краски, кисти и несколько листов плотной бумаги, на которую рука мастера еще не успела нанести ни одного штриха. Ничего опасного или запрещенного не было и в сумке. Все осталось в гараже за толстой стальной дверью импровизированного сейфа, вмонтированного в бетонную стенку ямы много лет назад. Тогда такие тайники устраивал его отец на всякий случай. Ноутбук ничем не отличался от своих собратьев, и только специальное исследование могло обнаружить его двойное назначение. Боцман ехал в купейном вагоне и, как всегда, не вступал в контакт с попутчиками, ехавшие из санатория дородной супружеской парой и молодым парнишкой-студентом. Тем более, что соседи по купе вели себя сдержанно, разговоров не затевали и пить водку не предлагали. Поэтому он спокойно спал или размышлял о том, что будет дальше. Лебедь всегда берет гонорар вперед. Ему иногда выдает аванс, иногда полностью рассчитывается, когда работа уже выполнена. Но не было еще случая, чтобы он возвращал деньги заказчикам. Представить, как такая процедура может выглядеть, совершенно невозможно. Даже с технической точки зрения. Лебедь звонит. Кому? Цепочка посредников иногда довольно длинная. И говорит, что... Извините, не получилось, передайте лавы обратно. А ведь ставки уже сделаны, и очень серьезные ставки. От диспетчера обязательно потребуют отчета. И объяснить он может только одно. Не вышло... Повторим позже. Но боцман не собирается ничего повторять. Или собирается, раз оставил инструменты. В общем, впереди его ждали большие проблемы. Но он ни о чем не жалел, хотя и сам не мог ответить, почему так поступил.
«Крашеный вроде очухивается. Врачам бабло зарядили, так что все путем будет», — докладывал Арбуз. Голова у него перевязана, как у участника Бородинского сражения. «А бакланы эти пропали, как сквозь землю провалились!» «Этого дурака Хобота пацаны видели на автовокзале», — вмешался Дерево. «Базарил, что Север этот грохнул, как его, ментяра!»
Клоп насторожился. Одет он скромно, широкие полотняные штаны, рубашка, куртец копеечный джинсовый. Уж больно его слова про наряженную обезьяну задели. До самой печенки прожгли.
«Север тому вроде стрелку забил, а он их гранатой жахнул и перестрелял всех», — монотонно продолжил Дерево. «Север, говорит, первым положил, а потом еще троих, а он вроде еле ушел». «Кто?» — каркнул Клоп. «Говори нормально. Кто кого положил?» «Ну, говорю же, Севера». «Кто Севера положил? Кому он стрелку забивал?» — Да менту этому, как его, которого все боятся.
— Лису, что ли? — влез Дракоша.
— Вот точно, Лису! — с облегчением кивнул Дерево. — Нашел, кому забивать, — оскалился Донбасс. — Тот, кого угодно, уроет.
«Брешет хобот», — покачал головой арбуз. «Каких еще троих? Их всего четверо было. Морено сам какой-то гадостью отравился. Мы его в роще зарыли».
Клоп нервно дернулся. «В бетон надо было закатать. Мало тебе фундаментов заливают».
«Какой бетон, Клоп?» — возразил арбуз. «Это только в кино про мафию закатывают. А мы как привычней. Только я не про то базар тру. Их всего четверо. Морено мы закопали. Про Севера по телеку передали. Хоботы видели. Каких еще троих?»
«Это дело десятое», — рубанул ладонью Клоп. «Раз Севера нет, жало у них выдернуто. Скорее всего, к себе в деревню укатили».
«И хрен с ними», — подвел итог арбуз. «Мы там в самое крутое отеле жили. Номер на весь этаж. Вот если все ваши хаты сложить...» —
Хобот пересчитал пальцем собутыльников.
— «То будет меньше».
«И сколько вас там было? Вся банда, что ли?» — спросил Дормидонтыч.
— «У каждого такой номер был, дед!» — вытаращил глаза Хобот. — «У каждого! И обслуга, и жрачка, и бухло, и бабы, все, что хочешь, короче. А потом мы новый район под себя взяли, и все нам там бабки отстегивали, от парикмахера до директора универсама. Вон у Шмеля спросите».
Четыре пары глаз уставились на Шмеля. Он кособочился в кресле, чтобы ребра не болели, и рожа у него была кислая. Но в ответ на такое внимание принужденно улыбнулся и кивнул.
— «А чего ж вы вернулись с побитыми харями?» — бесцеремонно спросил Хохлач, разливая всем самогон. — «Если там все так круто было».
— «И где ваши бабки?» — влез в остронос.
— «А тачка эта белая куда делась?» — не остался в стороне Крыш.
Все молча выпили.
— «Эх, дураки вы!» — выдохнул Хобот. — «Ничего не понимаете в бандитской жизни».
«Я тебе за дурака сейчас в ухо дам!» Дормидонтыч протянул вперед огромный, поросший рыжими волосами кулак. «Понюхай, чем пахнет!»
«Ладно, ладно», — примирительно сказал Хобот и отвел кулак в сторону. «Жизнь бандитская — это стрелки-перестрелки, разводы да наезды, особенно в таком громадном городе, как Тиходонск. На севере бзык нашел, он на главного мента наехал, стрелу забил».
— «Менту стрелу!» — ужаснулся Востронос, хрустя соленым огурцом.
— «Ну да! Только тот с собрами приехал, гранату у нас бросил, Севера в мертвую положил, да еще пятерых. А мы со Шмелем еле ноги унесли. Вот пересидим тут и будем думать, что дальше. Так, Шмель?»
Но на этот раз Шмель покачал головой.
— «Нет уж, с меня хватит. Лучше я здесь буду, как раньше».
Хобот пожал плечами. Он тоже склонялся к такому решению. Все-таки дома лучше. И вареников наелся, и яму копать не надо, и ховаться от всех не требуется. Но чтобы наглядно заднюю передачу не включать, принял многозначительный вид и повторил. «Помозгуем, прикинем, а там видно будет».
Диму Колесникова похоронили скромно. Кроме родителей и двух соседок никого не было. Можно сказать, что его просто закопали. Грачи находились в следственном изоляторе и проводить в последний путь соратника не могли. Да, наверное, не захотели бы. Шло следствие, и они все валили на ниндзю. Потом состоялся суд. Берц отправился в колонию на 3 года. Лопух и Гвоздик получили по 2 года условно и были освобождены из-под стражи в зале суда. Родители Лепникова возмущались, мол, почему пацаны делали одно и то же, а наказания разные. Адвокат только пожал плечами и туманно объяснил: такая практика. Оставшиеся на свободе бывшие грачи поклялись вести себя тише воды и ниже травы, чтобы оправдать условное осуждение, устроились на работу, по вечерам из дома вообще не выходили. Потом Лопух как-то принес пивка. На другой день Гвоздь ответил литровой бутылкой. С получки выпили водочки и на набережной подрались с какими-то пацанами. Что ж, вода иногда шумит очень громко, да и трава бывает выше человеческого роста. Однажды они встретили цифру. Точнее, не встретили, а увидели. Она приехала на серебристой приоре к аквариуму и, не обратив внимания на их приветствие, вошла в ресторан. В облегающем коротком платье и туфлях на шпильках она выглядела очень эффектно. Бывшие грачи тоскливо переглянулись.
— Закончится условник, и надо что-то думать, — сказал Лопух.
— Да, — кивнул Гвоздик. — Кто его знает, что они имели в виду? Ростов-на-Дону, 2014 год.